Продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресенье Екатеринбургской митрополии». Уважаемые наши слушатели, сейчас это программа «Гость в студии». И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный выдающемуся русскому религиозному философу современности Ивану Александровичу Ильину. Цикл передач называется «Иван Александрович Ильин. Наследие». И в нашей сегодняшней студии Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодняшнюю нашу передачу мы построим таким образом. Сегодня мы будем с вами читать и комментировать совершенно замечательное высказывание Ивана Александровича Ильина. И вот мне не хотелось бы называть их просто цитатами. А на мой взгляд, это что-то гораздо большее, потому что это очень греет душу и вот что-то пробуждает такое очень теплое, настоящее, очень какое-то хорошее чувство. Давайте мы тогда начнем с вами. Итак, Иван Александрович Ильин, цитаты и его высказывания. И начну я вот с чего. «Да, — пишет он, — все, что есть в мире великого, живет в молчании и говорит тишиной». А вас прошу прокомментировать эти цитаты.
Мне сразу вспоминается высказывание такого великого старца нашей современности, отца Николая Гурьянова. Вот он как-то сказал моему батюшке, что слово серебро, а молчание золото. Действительно, это не просто такая мысль о том, много нужно говорить или мало нужно говорить. Здесь гораздо, на мой взгляд, глубже, что действительно все великое делается в тишине, как в Библии сказано, да, Господь не в громе и молнии, да, а Господь в тихом дуновении ветерка. Любовь, она всегда тиха, она всегда проявляется в тишине душевной и в тишине духа. Ненависть, она создает определенный шум, определенное вот такое насильственное такое навязывание себя. А любовь, она всегда дает свободу, она всегда уважает эту свободу в человеке. И действительно, тишина — это то условие, которое позволяет услышать Бога. «Без меня не можете творить и ничего же», — говорит Господь. Но чтобы творить с Господом, чтобы слышать Господа, нужна вот эта вот благоговейная тишина. К сожалению, современный мир утратил эту потребность во многом в тишине. Вы посмотрите, вот как наши современники сейчас проводят свой день. Человек встает, ну, такой вот, может быть, не церковный человек, да, встает, сразу, может быть, включает музыку, начинает там какие-то упражнения физические делать под музыку. Потом он слушает новости, потом он едет в транспорте, его загружают какой-то рекламой, соседи там, может быть, что-то разговаривают и так далее. На работе это вообще особый случай, то есть практически все рабочее время мы проводим в разговорах, в общении. Вот, а молодежь постоянно вот слушает музыку, то есть мы часто можем видеть, да, в наушниках молодых людей, да и не молодых уже даже. Вот, мы все время с телефонами, у нас постоянно идет информационный обмен. То есть человек создает столько вокруг себя шума, где тут уже услышать Господа. Даже нет секундочки, минуточки, чтобы обратиться к Нему, помолиться и что-то спросить для себя, и как-то настроить свою душу на вот это вот общение с Богом. Естественно, Что может человек, оторванный от божественной благодати, божественного внимания и общения, что он может великого сотворить? Да ничего. Поэтому сейчас культура обмельчала. Именно по этой причине, что мы живем в шуме. И наша задача в том, чтобы вот ограничить себя, создать себе какие-то условия, в которых мы могли бы быть в тишине, помолиться Богу, спросить у Него благословения на свои дела, может быть, задать какие-то вопросы. Часто мы и люди церковные, но кто ходит в церковь и там, соблюдает все каноны церковные, часто и в храме себя ведем очень шумно. Да? Дети шумят, взрослые часто беседуют, да, встретившись в храме. И... То есть это все вот наша такая общая болезнь. Это делается, конечно, несознательно, это делается вот по инерции. То есть, чтобы иметь страх Божий, чтобы иметь благоговение, необходимо постоянное внимание. Об этом говорили и великие отцы нашей церкви. То есть о том, что человек все время должен бодрствовать. Мы должны себе выделять время для общения с Богом. И должны понимать, что все, что было гениального в истории, вообще и земли русской, все делалось с Богом, все по Его благословению, по молитвам к Богу, по вдохновению, да. Поэтому, чтобы творить культуру, нам необходимо создавать себе тишину.
А вот опять высказывание Ивана Александровича Ильина, продолжая уже ваши мысли, ваши размышления, он пишет, что природа никогда не создает шума. Она учит человека величию в тишине. Молчит солнце, беззвучно разворачивается перед нами звездное небо. Мало и редко слышим мы что-либо из сердцевины земли. Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. Даже море способно к глубокой тишине. Самое великое в природе, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно. А человек шумит. Он шумит с позаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря его результатам. Так и хочется сказать, что шум составляет, в кавычках, привилегию человека в мире, потому что все, что природа дает нашему слуху, это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум.
Прекрасные слова. Действительно, это так. Мы разучились созерцать. Ну, в своей массе, я так говорю, что, в общем, большинство людей в современном мире, создав себе вот такие шумовые помехи в виде телефонов, телевизоров, радио и так далее, мы себя окунули в атмосферу постоянного шума. И даже, может быть, не только слышимого шума, но существуют уже определенные волны, которые мы не слышим, но которые все равно на нас воздействуют. Поэтому человек, который жил 100 или 200 лет назад, он действительно ощущал природу, природа его вдохновляла. Ну, как вот взять Пушкина, да, то есть какие у него там... Унылая пора, чей очарование, да, это надо же было увидеть, это же надо было прочувствовать, чтобы выразить вот так художественно, так красиво. Мы сейчас этого себя лишили, ну, практически абсолютно. То есть все, что мы смотрим не творение Бога, да, вот природа – это же творение Бога, а мы смотрим творение человека, то есть мы смотрим в телевизор. Это уже вторичный продукт, это то не боговдохновенное, не боговдохновенный продукт, который человек нам вот преподносит вместо того, чтобы мы, например, полюбовались закатом или восходом солнца, или пению птиц и так далее. То есть мы сейчас, конечно, окунули себя в такие условия, в которых очень трудно услышать истину, услышать Бога. И первый шаг к тому, чтобы как-то в этом отношении изменить эти условия, это понимание этого. Но здесь вот еще такой момент, то, что касается молчания и тишины. В чем же здесь вот такой глубокий духовный и даже, может быть, практический смысл можно поискать? Мне видится, что вот в молчании есть особое задание Бога для нас. Потому что, вот смотрите, чтобы здесь что-то сделать на земле, нам нужно сначала свою мысль реализовать в слове, а потом мы уже в действии что-то делаем. То есть, ну, там, допустим, захотел человек построить дом. Он сначала рассказывает о том, каким он хочет видеть этот дом как-то. Потом рисует там чертеж. Потом берет там строительные материалы, кирпичи, начинает возводить здание. А представить, что будет с нами, когда мы покинем этот мир, да, и отойдем в мир иной, отойдем к Господу, то мы же созданы по образу и подобию Божию. И душа, лишившись тела, она будет пребывать там, в том мире, и она же не будет в бездействии. Творческие способности человека — это его образ Божий, заложено Богом. Поэтому душа же что-то будет делать. Как она будет делать? Она будет силой мысли делать. Почему нас постоянно Евангелие предупреждает о том, чтобы мы следили за каждой своей мыслью, за каждым своим словом? Потому что здесь мы можем, ну, бросить слово, и вроде как ничего не произошло. А представить, что это будет там. То есть то слово или та мысль, которая возникнет у нас, в нашей душе, она тут же реализуется в дело. То есть она тут же, тут же последует какой-то результат за этим. То есть представляем, можно представить какая-то ответственность. И если мы здесь не научимся следить за своим словом, не взвешивать каждое слово, если мы не научимся, вот как говорит Евангелие, нам бодрствовать и все время анализировать свои мысли, научиться их контролировать, научиться между добром и злом выбирать добро, и там это уже все будет автоматически происходить. То есть мы подумали, все здесь свершилось. Ведь Бог творит мир, Он мыслью своей творит, а мы подобие Божие. То есть мы тоже как-то причастны к этому, вот нам сейчас трудно это понять пока, но как-то как за завесой, значит, нам люди, святые отцы, Евангелие тоже открывает нам, что там у нас будут совершенно другие условия реализации своего «я». И вот эти условия, они подразумевают под собой то, что наши мысли, они должны быть чисты. Поэтому для этого вот нам нужна эта тренировка в тишине, чтобы мы себя слышали. Мы слышали, услышав себя, и мы можем больше понять себя и больше работать над собой. А там, глядишь, и Господь нам откроется, и в сердце вступит.
Это можно опять тоже вспомнить такое выражение, что лучшая музыка — это тишина.
Да, конечно.
Читаем дальше цитаты Ивана Александровича Ильина. Вот очень мне тоже нравится это высказывание. «Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир. А кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность».
Ну, опять же, замечательные слова, очень глубокая мысль. Как всегда у Ивана Александровича Ильина. Действительно, люди созданы Богом как сообщающиеся сосуды. То есть мы созданы для чего? Господь Бог нам прямо говорит, что мы созданы для любви. Любовь — это не только состояние, но и отношение. И поэтому, когда Господь творит мир и творит человека, Адама, Он тут же говорит, что нехорошо человеку быть одному. И Он творит ему помощницу, женщину. И потом говорит: «Плодитесь и размножайтесь». Для чего? Чтобы вот распространять эту любовь, чтобы ее черпать от Бога и делиться между собой. Мы как сообщающиеся сосуды. В одной душе произошло что-то, что-то сломалось, какая-то катастрофа, страдает все человечество. Вот по большому счету недаром говорится, что мир стоит там на десятки праведников. Помните, Господь говорит, что в свое время Лоту говорит о том, что вот если 10 праведников найдется в городе, то я пощажу этот город. Потому что молитва 10 праведников и вообще душевное и духовное состояние нескольких людей может повлиять на общую, вообще общее духовное состояние вот этого сообщества людей. Настолько это важно. Мы зачастую не совсем понимаем, бывает, что умом понимаем, но мы сердцем не можем прочувствовать, как отдается у чувствительных таких людей духовных боль в мире, как отражается на их сердце. Потому что чем больше сердце открывается для любви, по молитве, по подвигам, по какой-то по стяжанию вот, Святаго Духа. Чем больше сердце человека открывается, тем больше оно открывается не только ведь для любви, но и для сострадания. И это сердце страдает больше. И поэтому все, что мы излучаем в мир, все, что излучает наше сердце, оно все вот как круги по воде расходится все дальше и дальше. И влияет, может быть, в каком-то духовном плане на много-много душ человеческих. Поэтому, конечно, что значит быть художником жизни? Это значит рисовать красоту, да? Это значит писать красками божественного вот, сияния. Это значит так открыть свое сердце и так его умягчить, чтобы можно было вот этой любовью лечить людей, что и делают наши святые старцы. Вот вспомним Серафима Саровского, да, то есть радость моя, то есть одно это слово уже человеку как елей на сердце. Я представляю, к нему приходили обремененные люди своими житейскими проблемами, может быть, горем каким-то, несчастьем. И когда он встречал их радость моя, впервые видя, а ведь зачастую такие люди, они обладают ведь и пророческим даром, то есть они уже, вот человек к нему приходит, к такому человеку, старцу, духовному человеку, дух все прозревает, он уже об этом человеке знает все, и поэтому этот человек ему родной. Вот мы как о родственниках своих все знаем, поэтому они нам родны, мы их любим. Так и человек духовный, он совершенно незнакомый, к нему приходит человек, он о нем уже все знает, он знает его, он может проникнуть в его душу, он знает какие-то события, может быть, важные в его жизни, и он уже знает, что этому человеку будет полезно, что будет вредно, и поэтому он для него уже как ребенок, как, не знаю, может быть, дочка или сын, и он так уже к нему и относится. Поэтому без Бога это невозможно. Все, что мы, всю любовь, которую мы в себе можем вместить, она у нас только от Бога. Вот, поэтому мы зачастую требуем друг от друга любви, но это большая ошибка, потому что любовь нам может дать только Господь, потому что Бог есть любовь. Дух любви, он живет где хочет, и он поселяется в чистом сердце. Вот наша задача в том, чтобы мы в борьбе с самим собой это сердце Богу открыли. К сожалению, оно у нас сейчас как в каменных тисках. Мы лишены способности любить. Мы часто говорим, что мы любим, но за этим словом скрывается больше наша, может быть, какая-то эгоистическая потребность в ком-то, в общении, там, в заботе этого человека, еще в чем-то. Но сама любовь, она человек, который встречался со Христом в своей жизни, он совершенно по-другому понимает любовь, потому что он ее прочувствовал. То есть любовь невозможно. Какое-то подобие, может быть, бывает этой любви, когда человек влюблен. Но это только отсвет, это только отражение в зеркале этой любви. Но истинная любовь, она дарит человеку особое состояние души, которое невозможно описать. И вот это состояние, оно, независимо от наших каких-то стараний, оно непосредственно влияет на других людей. Когда подходишь к святому человеку, ты уже ощущаешь эту любовь просто кожей. Ну, я вот говорю просто из опыта общения со старцем Николаем Гурьяновым. То есть мне довелось несколько раз общаться с ним, то есть я была у него. И действительно, рядом с этим человеком чувствовалась какая-то особая атмосфера. Вот ее не передать словами, но это какой-то покой, радость, тишина, мир. И какое-то вот такое ощущение, что это действительно тебе родной человек, что зачастую в нашей обыденной жизни не происходит. Мы чужие друг другу, мы чувствуем вот эту отчужденность. А этого не должно быть. Мы все братья и сестры. И нам надо стремиться к тому, чтобы вот, чтобы как можно больше сокращать эту дистанцию и открывать свое сердце.
Наталья Александровна, братья и сестры, но человек, например, другого мировоззрения. И очень бывает порой трудно что-то такое сделать с собой, да, это даже вот как не молитва, может быть, за врагов. Я вот просто сейчас, знаете, о чем подумала? Я подумала о том, что вот как, например, молодой человек, да, ну, молодое поколение, вот и мое поколение посмотрело вот тот же фильм, о котором мы сегодня с вами разговаривали. Это фильм Клода Шаброля «Церемония». Это вот как раз проблема богатых и бедных. Mm-hmm. А это вот это все Иван Александрович Ильин навевает такие ассоциации, надо сказать. И как найти вот, например, вот эту взаимосвязь, когда молодой человек, он вот видит именно так ситуацию вот в этом фильме, а мое поколение видит по-другому. Но нам же важно как-то вот сделать так, чтобы взрослое поколение, может быть, в чем-то могло убеждать молодое поколение, понимаете, а не поссорившись с ним, а разойтись в разные стороны, понимаете? То есть где вот этот вот акт любви происходит? А он же должен происходить. Вот я как бы какую хотела выразить мысль, я не знаю, насколько вы меня поняли, что вот это разговор как раз о братьях и сестрах, и что мы, конечно, должны относиться таким образом, насколько глубоким и открытым должно быть наше сердце, чтобы мы могли искренне любить этих людей, других по духу, например, нам.
Ну, в такие моменты, когда вот это чувствуется, это отчуждение между людьми, да, другое мировоззрение, другие взгляды, другие ценности. Нужно просто всегда помнить, наверное, что этот человек — образ Божий, что у него душа, она создана Богом, а душа, она по природе христианка. То есть это не я сказала. Это
Тертуллиан.
Да, Тертуллиан сказал, что душа по природе христианка. Поэтому мы всегда можем свое в человеке найти. Ну что свое? Что-то божественное в человеке можно всегда найти. Душа, она...
Но для этого надо взаимодействовать с человеком.
Конечно. Ну вот тут уже мудрость такая должна быть. И любовь, естественно. Как взаимодействовать? Нужно попытаться стать, наверное, на точку зрения этого человека. И понять, в чем корень его ошибок. Ну, вообще, в общении с человеком всегда важно не слова.
Так важно с собой бы разобраться.
Вот я и говорю, что...
А как там уж в другом человеке, это так все
просто
сложно.
В общении, чтобы что-то донести до человека, слова, они ничего не значат. Человек слов не слышит обычно, особенно если он другой точки зрения придерживается, то он слов просто не слышит. Но человек видит всегда состояние нашей души. Ну, как видит, чувствует, да? То есть интуитивно он чувствует, в каком мы состоянии находимся. Мы можем говорить прекрасные вещи, мы можем наставлять кого-то, но в душе, значит, быть к этому человеку неприязненно, значит, раздражительно относиться, да? То есть и человек всеми фибрами своей души, он вот это наше состояние очень хорошо улавливает. И поэтому слов не слышит, он чувствует нас. И поэтому самое главное в общении и во взаимоотношении – это наше внутренний покой, наше внутреннее предстояние пред Богом и наша внутренняя молитва. Вот тогда, когда мы наведем порядок в собственной душе, тогда мы можем найти, может быть, нужные слова или совершить такой поступок, который человека натолкнет на такую мысль, чтобы попытаться нас понять и так далее. То есть, ну, все в руце Божие, нам нужно просто свой как на камертон на Господа настраивать душу свою. И тогда вот тот человек, который нас не слышал, он может где-то нас и услышать. Он почувствует просто, он почувствует, что здесь что-то есть, что ему интересно, что ему... может быть, будет полезно и так далее. Но это, конечно, очень сложный вопрос.
Ну, мы продолжаем тогда знакомство с высказываниями, с цитатами Ивана Александровича Ильина. Напомню нашим слушателям, что мы продолжаем цикл передач, посвященный Ивану Александровичу Ильину, выдающемуся русскому религиозному философу. Называется он «Иван Александрович Ильин. Наследие», а в программе принимает участие Наталья Александровна Куликова. Итак, продолжаем. «Быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие». И еще одно высказывание. Мы не призваны заимствовать духовную культуру других народов, подражать им. Мы призваны творить свое и по-своему, русское по-русски.
Действительно, все истинное и прекрасное видится издалека. Ильин так глубоко прочувствовал Россию именно, наверное, потому что он был вдалеке от нее и находился в совершенно чуждой ему среде. Мы зачастую, живя в России, не понимаем своего своеобразия. Мы не можем понять, а в чем же наша особенность, в чем же наша вот, сила, в чем наше задание от Бога состоит. Когда человек вдруг оказывается за рубежом, оказывается в среде ему непривычной, в среде другого, может быть, менталитета, мировоззрения, других традиций, он вдруг начинает очень остро воспринимать Россию. И все то, что ценное в ней, ему видится, ну, более четко и ясно. В этом смысле Ильин нам очень полезен, чтобы мы сами себя немножко повнимательнее рассмотрели. Действительно, Ильин пишет о том, что каждый народ, он ценен в лице Божьем. То есть Бог каждому народу дает свою творческую задачу. Каждый народ развивается именно в рамках своей исторической вот такой цепи событий и восхождения, а может быть и даже деградации. Но у каждого народа свой путь к Богу. И это Ильин подчеркивает, что несмотря на то, что мы считаем христианство, в общем-то, единственная правильная религия, которая ведет прямой дорогой вот к познанию Бога в Царстве Небесном и так далее, все-таки другие народы, они не в забвении у Бога. Господь заботится и о них, Господь о них промышляет. Но если вспомнить историю с Вавилонской башней, то понятно, что Господь разделил людей на народы. С какой-то определенной целью ведь он это сделал. Не просто так. Да? То есть это вот именно вавилонское столпотворение нам показывает, что Господь вот этим действием, когда дал разные языки разным народам, как бы с помощью языка он их разделил. Он их отделил от общения друг с другом. Для чего-то же это было нужно? Это было нужно для чего? Это нужно было Богу. Это нужно было для того, чтобы человек мог прийти к Богу, чтобы он мог вот в рамках своей традиции, своего народа развиваться именно с целью выполнить ту творческую задачу, которую Господь дал этому народу. Поэтому любое заимствование очень чревато, ну, пагубными последствиями, потому что все, что для нас родное, знакомое, наш характер, наши условия, даже климатические условия, географические условия, там, где мы живем, где наша родина, все это формирует в нас определенный тип, определенный вот и психотип человека, и тип отношений, и отношений не только между людьми, но и с Богом, и вера наша, все это формирует определенный вот такой цельный характер человека. И когда в него вклинивается, вмешивается что-то чуждое, этот характер начинает разрушаться. Вся сила вообще человека в цельности. То есть ум, душа и сердце, они должны быть едины. Так задумал Господь. Но, к сожалению, мы живем после вот грехопадения и после отступления от Бога в какие-то моменты совершения наших грехов. То есть мы эту цельность разрушаем и от этого страдаем. Но цельность, она может сформироваться, она ведь не просто дается как-то, вот человек родился и все, вот он уже цельный. Нет. Это все воспитывается, воспитывается в определенной традиции, в определенном укладе семейных отношений, общественных отношений и даже какой-то гражданского такого состояния, политического режима, который существует в данной общности людей. Поэтому мы все это воспринимаем, мы всем этим напитываемся, все это в нас формирует определенную личность. И поэтому правильно он говорит, что по-русски. Что значит по-русски? Это значит в своей традиции, многовековой традиции. У нас есть генетическая память, у нас есть определенные воспитательные моменты, традиции в воспитании, у нас есть примеры для подражания, у нас есть идеалы свои, у нас есть идеалы выстраивания человеческой жизни по закону Божьему, да, то есть по воле Божьей, то есть святые наши, наши герои. То есть у нас много чего есть, что мы можем воспринять как свое родное, и поэтому, ну, как бы вот имманентное, что ли, нам, да, непосредственно нам подходящее, непосредственно нам присущее. А когда мы начинаем воспринимать чужую культуру как свою, я не говорю, что не надо вообще знакомиться ни с какой культурой. Очень полезно обогащать свою культуру чем-то еще. Но мы пытаемся что зачастую сделать? Мы пытаемся взять готовое, вот это вот уже готовое, что сложилось там, и перенести на нашу почву в неизменном виде. Вот. Это получается, что это таким большим куском можно подавиться, образно говоря. То есть это нам не родное, это нам не присущее, и поэтому и воспринимается нами очень коряво, я бы так сказала. То есть не гармонично. То есть, может быть, оно там и хорошо, как сказано, да, что немцу хорошо, то русскому смерть, или наоборот. Это же недаром такая пословица возникла.
Что русскому хорошо, то немцу смерть.
Да. Вот, то есть это именно говорит о своеобразии каждого народа, о тех условиях его развития, его возрастания, его предстояния перед лицом Божьим, его творческого выполнения, его творческого задания, как говорит Ильин, что Господь каждому человеку дает творческое задание, и каждому народу дает тоже свое творческое задание, которое мы должны выполнить в своих же интересах. Поэтому, конечно, любить Россию сердцем – это воспринимать ее так, как свое, как родное. И защищать от чужеродных таких вот элементов. Знаете, бывает, в организм попадают микробы, бактерии какие-то, да, выстраивается иммунная защита. Вот у нас тоже такая должна быть иммунная защита против всего чуждого нам. Но это не должно мешать общению, потому что человек настолько многогранное вообще существо, настолько способное к всему, что это не мешает, а наоборот обогащает. То есть когда мы имеем определенную почву свою под ногами, имеем определенное вот свое место в этом мире, мировоззрение свое, и в нем утверждаемся, тогда мы воспринимаемся как цельные личности, и тогда мы интересны другим. А если мы идем на поводу каждого пятого-десятого, мы теряем свое «я», мы рассыпаемся, и поэтому становимся совершенно неинтересными никому.
Итак, еще одна большая такая цитата, принадлежащая Ивану Александровичу Ильину. «Вот чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух, тем более он обречен страданию». Тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом. Мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех. И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби, уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдания и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взывая помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это неожиданным, незаслуженным и бессмысленным. Что чем тоньше человек вот внутренней организации, тем тяжелее ему живется. Или здесь даже, может быть, аналогию можно провести, чем совестливее человек, который живет по совести, даже вот в народе такая поговорка существует, но ты же по совести живешь, поэтому тебе тяжело, так говорят.
Ну вот это как раз иллюстрация евангельского «возьми крест свой и иди за мной». То есть действительно это так. Любви можно научиться, если можно это так выразиться, только через страдания. Вот нам Господь, взойдя на крест, Он нам как раз показал эту истину. Он показал, что если ты не страдаешь, ты не можешь любить.
Даже животные.
Да?
Да.
Конечно. Потому что вот что такое любовь? Это милосердие, да? Это сострадание в первую очередь, да? Это плакать с плачущими, радоваться с радующимися. То есть поэтому как можно сострадать, если ты сам не умеешь страдать? Страдать надо именно уметь. Это очень такая интересная истина открылась мне, когда я читала Ильина впервые. Для меня это было некоторым таким шоком. Вроде бы что более естественное, чем страдание? Ну, каждый человек в своей жизни каким-то образом страдает. Ну, пальчик порезал, уже страдает, да. Ребенок плачет, страдает уже. Вот. Но Ильин обратил внимание на тот момент страданий, что нужно уметь правильно страдать. То есть, что значит правильно страдать? Для нас удивительно вот то, что мы знаем вот первые века христианства, вот мученики, да, за Христа, что они радостно шли на страдания. Они радовались тому, что они страдают, что их мучают. Ну, что может быть более для нашего современного человека диким, да? Как это можно радоваться страданию? А в чем здесь радость-то как раз? В том, что через страдание у человека открывается сердце для любви. Да? Он соединяется с Господом, а Господь несет в себе утешение в этих страданиях, то есть он несет в себе определенное, и это утешение, это вот радость, которая от Господа, она во много раз превышает любое страдание. И поэтому самое главное в страдании – это видеть его смысл. И когда человеку открывается смысл его личных страданий, и тогда он может понять вообще, как можно сострадать другому человеку. Чтобы страдать и выносить из этих страданий какую-то для себя пользу, истину, да, необходимо знать, для чего эти страдания даны или за что они даны. То есть здесь необходимо смирение. Почему нам христианство как раз как главную добродетель проповедует именно смирение? Вот смирение – это не то, что «а за что я так страдаю?», а смирение в том, что раз я страдаю, значит, это, во-первых, я заслужил, а во-вторых, это для меня полезно. И это может поднять меня на новую ступеньку моего духовного роста. Это может быть, это может открыть мне других людей. Это может быть открыть, это может мне открыть путь к пониманию других людей и их страданий. И, может быть, я тогда смогу немножко больше их любить. Любовь, она вот бывает так, кому-то открывается сразу. Бывает так, что человек, а бывает, вот увидел Христа, вот любовь ему открылась, и он это прочувствовал. А бывает так, что вот человек всю жизнь живет, и ему надо вот по крупиночкам эту любовь добывать, вот как самое дорогое сокровище в своей жизни. Поэтому, конечно, правильная позиция в том, чтобы не убегать от страданий. Вот об этом пишет Иван Александрович Ильин. Бежать от страданий – это себе вредить. Их надо пройти достойно, с пониманием, с верой, с надеждой на то, что Господь все управляет и делает так, чтобы нам в дальнейшем было гораздо лучше. Недаром же говорят, жизнь она полосатая. То есть какой-то мы получаем урок, мы из него какие-то делаем выводы, Бог даст, восходим на новую ступеньку нашего духовного роста. Это очень длительный и такой процесс очень важный. Поэтому лучшие люди страдают именно потому что они научились страдать, и поэтому они стали лучшими. И нам к этому надо стремиться.
Наталья Александровна, сегодня мы с вами закончим беседу, но я думаю, что еще следует ее продолжить.
Ну, Бог даст, конечно, с радостью.
Вот, это были высказывания и цитаты выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина в цикле передач «Иван Александрович Ильин. Наследие». А сегодняшней нашей гостьей вновь была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления. Наталья Александровна также является прихожанкой студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. До встречи в эфире.
Спаси Господи за беседу, спаси Господи всех радиослушателей наших. До новых встреч.
Мы продолжаем наши передачи, уважаемые слушатели.